Глава 48. Водительница нового автоэкспресса Эгеде Лосла смотрела на высокого мужчину, который только что взобрался по ступенькам в салон ее автобуса. Остановка находилась на пустынном участке дороги номер 287. Мужчина был одет в камуфляжную форму, и она сперва подумала, что это один из охотников, которые приезжают из Осло, чтобы пострелять тут зверей. Но три детали не укладывались в эту схему. Во-первых, сейчас не сезон охоты. Во-вторых, одежда на новом пассажире минимум на два размера меньше, чем надо. А в-третьих, из-под краешка черной шапки выглядывает белая повязка. И к тому же у мужчины не оказалось денег на билет. «Я свалился в реку, сильно ушибся и потерял телефон и бумажник», — пояснил он. «А теперь мне надо срочно добраться до города. Пожалуйста, войдите в мое положение». Она посмотрела на него и оценила ситуацию. Повязка и одежда с чужого плеча подтверждали его рассказ. Автоэкспресс до Осло пока еще не был особо популярным видом транспорта. Большинство по-прежнему предпочитало ездить на местном автобусе до Омута, а там пересаживаться на Тиме-экспресс, поэтому в ее автобусе имелось много свободных мест. Проблема заключалась в том, что этот человек был похож на ходячую неприятность. И теперь следовало решить вопрос, что грозит ей большими неприятностями — отказ в поездке или разрешение пройти в салон. Видимо, он заметил ее сомнения, потому что кашлянул и добавил: «Если вы позволите воспользоваться вашим телефоном, я попрошу свою жену приехать на автовокзал с одеждой и деньгами». Водительница взглянула на его правую руку. Средний палец представлял собой протез из какого-то серо-синего металла. Однако на безымянном действительно имелось обручальное кольцо. Но она совершенно не собиралась одалживать свой мобильный неизвестно кому. «Ладно, садитесь», — сказала она, нажала на кнопку, и дверь за его спиной с долгим шипением закрылась. Харри похромал в конец салона. Он обратил внимание на то, что другие пассажиры, во всяком случае те, кто слышал его разговор с водительницей, отвернулись в сторону. Наверняка потихоньку умоляют Всевышнего, чтобы этот подозрительный тип, будто бы только что вышедший из боя, не сел рядом с ними. Он нашел свободное двойное сиденье. Харри смотрел в окно на пролетающие мимо леса и поля. Он бросил взгляд на часы. Реклама не обманула. Они действительно оказались способны перенести многое, включая падение с высоты водопада. Без 5:05. Он приедет в Осло уже в сумерках. Темнота ему на руку. Что-то ткнуло его в бок прямо под больным ребром. Он засунул руку под куртку и пристроил поудобнее дуло пистолета «Хай Стендарт», который позаимствовал у Бора. Харри закрыл глаза, когда автобус проезжал мимо площадки для отдыха, где он накануне развернул свою машину, и почувствовал, что сердце его сильно забилось. В какой-то момент он прозрел и понял, что песня со строчкой «We'll understand it all», «Мы все поймем», была не кусочком пазла, а дверью, без предупреждения распахнувшейся в черноту и показавшей ему свет. Нет, он пока еще не видел всей картины полностью, не установил связи между отдельными деталями, лишь осознал, в этой истории имеются нестыковки. Чего-то в ней не хватает. Или, точнее, в нее кое-что добавили. И этого оказалось достаточно, чтобы он передумал и вывернул руль. Последние сутки Харри потратил на то, чтобы собрать все воедино. И теперь он был полностью уверен, что правильно реконструировал ход событий. Довольно легко было представить себе, как место преступления подправил и подчистил человек, знакомый с методами полицейского расследования. И каким образом орудие убийства с кровью Ракели попало в его собрание пластинок, ведь после убийства в его квартиру заходили всего двое. Ему просто надо было доказать, что в доме убитый были произведены определенные манипуляции, а нож ему подкинули. Это все не составляло особого труда. А вот обнаружить мотив было сложнее. Харри безостановочно рылся в памяти, пытаясь отыскать объяснение. И вот сегодня утром, наполовину сонный, наполовину проснувшийся, он, наконец, нашел его, или, вернее, это объяснение нашло его. Но поначалу Харри категорически отмел эту мысль. «Нет, быть не может», — он поразмыслил. «Или может?» Харри вспомнил тот вечер, когда он лежал в кровати в квартире Александры. «Неужели все так просто?» Санмин Ларсен незаметно проскользнул на задний ряд стульев в конференц-зале нового здания Крипаса на улице Нильса Хансена, 25. Перед ним находилось множество журналистов и фотографов, и это несмотря на то, что пресс-конференцию назначили после окончания рабочего дня. Он был готов поспорить, что Уля Винтер позаботился о том, чтобы кто-нибудь проболтался, сообщив представителям СМИ имя, привлекшее их всех сюда — Харри Холли. Сейчас шеф вместе со следователем Ланстедом, своим новым любимчиком, величественно восседал за столом на сцене и следил за секундной стрелкой на наручных часах. Наверняка они хотят синхронизировать начало пресс-конференции с прямым эфиром новостей на одном из телеканалов. Рядом с Винтером и Ланстедом сидела Берна Лин, возглавлявшая отдел криминалистики в полицейском управлении Осло. И немного вдали от всех, на правом краю стола, примостилась Катрина Брат. Она с отсутствующим видом просматривала какие-то бумаги. Санмин сомневался, что в них написано что-нибудь важное, или что она вообще их читает. Он увидел, как Оли Винтер сделал вдох. Да, буквально надулся. Шеф сменил дешевый старый костюм на новый. Санмину показалось, что это шведский бренд «Тигер». Он полагал, что обновка была куплена специально для этого случая, после консультации с новой начальницей отдела информации, которая, судя по всему, обладала неплохим вкусом. «Итак, приветствую вас всех на нашей пресс-конференции», — произнес босс. «Меня зовут Ули Винтер, и поскольку я руководил расследованием убийства Ракели Фиоки, мы сначала расскажем вам о том, как велось следствие, как наша группа совершила несколько прорывов и сумела раскрыть это непростое дело». Санмин подумал, что в этом месте Винтеру следовало бы сделать артистическую паузу для достижения максимального эффекта. Однако руководитель следственной группы действовал наскоком, и, кто знает, возможно, это выглядело более профессионально и достоверно. Убийство не следует превращать в театр. Санмин сделал в уме пометку на будущее. Однажды он сам будет сидеть там, наверху. И если раньше Ларсен сомневался, то теперь знал наверняка, он сбросит эту старую волосатую обезьяну с ветки. «Мы надеемся и верим, что это принесет облегчение как родным и близким погибшей, так и общественности», — говорил Винтер. «Трагедия усугубляется тем, что тот человек, против которого мы собрали доказательства в деле об убийстве Ракели Фиоки, покончил с собой. Я сейчас не буду строить домыслы по поводу его мотивов, но, разумеется, мы не можем исключать, что самоубийство связано с тем, что он понимал, Крипас скоро призовет его к ответу». Санмин отметил, что Винтер сказал «человек, против которого мы собрали доказательства, а не подозреваемый». «Покончил с собой, а не пропал без вести, призовет его к ответу, вместо арестует его». Таким образом, Винтер строил домыслы, хотя только что пообещал присутствующим этого не делать. Более аккуратный, профессионально нейтральный выбор слов сработал бы лучше. Ларсен это тоже намотал себе на ус. «У нас есть все основания предполагать, что злоумышленник покончил с собой, хотя официально этот человек пока еще числится пропавшим без вести», — уточнил Винтер. «Наверняка некоторые из вас в курсе, что вчера утром на областной дороге 287 в реку упал автомобиль. Сейчас мы можем сообщить, что машина эта принадлежит подозреваемому Харри Холли». На этом месте Винтеру уже не надо было делать никаких искусственных пауз. потому что его прервали громкий стон, судорожные вздохи и выкрики из толпы журналистов. Харри проснулся от мигающего света и обнаружил, что они едут по туннелю в Люсакере, а значит, скоро доберутся до места назначения. Когда автобус выехал на дорогу с другой стороны тоннеля, Харри увидел, что был прав. За окном уже совсем стемнело. Автобус добрался до вершины холма и поехал вниз, в сторону Щелюста. Он смотрел на армаду небольших яхт в заливе Бестумкилен. Но относительно небольших. Харри не понимал владельцев яхт. Даже если у тебя есть деньги, чтобы приобрести такое судно, то страшно представить, сколько времени надо потратить на оформление документов, обслуживание и другие формальности, и все ради чего. Норвежский судоходный сезон очень короток, он подобен бабочке-однодневке. Не проще ли арендовать лодку на один из погожих дней, а потом оставить ее у причала и беззаботно вернуться домой? В салоне полупустого автобуса стояла полная тишина, но с сиденья перед Харри доносился похожий на писк насекомого звук музыки из наушников, а в просвете между спинками он видел светящийся экран компьютера. Наверняка в салоне есть беспроводной интернет, потому что сидевший перед Харри мужчина зашел на сайт газеты ВГ. Он снова бросил взгляд на яхты. Может быть, значение имели не часы, проведенные в море, а чувство собственности, радость обладания. Приятно, черт возьми, сознавать, что где-то там находится яхта, которая принадлежит тебе. Ухоженная, дорогая яхта. Когда другие суда будут проходить мимо, то люди станут указывать на нее и произносить твое имя, говорить, что это твоя яхта. Потому что, как известно, мы — это не то, что мы делаем, а то, чем мы владеем. А когда мы все теряем, то перестаем существовать. Харри сообразил, куда устремились его мысли, и вырвался из их круговорота. Он взглянул в просвет между сиденьями на экран компьютера. Любопытный оптический эффект. Скорее всего, Харри находился по отношению к ноутбуку под таким углом, что тот отражал его лицо, потому что с места Харри казалось, что на интернет-страничке ВГ красовалась его собственная потрепанная физиономия. Он перевел взгляд чуть ниже и увидел надпись «Наше издание ведет прямую трансляцию пресс-конференции Крипаса. Харри Холли, подозреваемый в убийстве жены, пропал без вести». Харри заморгал, чтобы убедиться, что не спит и что ему ничего не попало в глаз. Он перечитал текст и рассмотрел фотографию, которая была отнюдь не его зеркальным отражением, а снимком, сделанным полтора года назад, сразу после окончания дела вампириста. Харри откинулся на сиденье и натянул шапку на лицо. Вот черт! Через пару часов эта фотография будет повсюду. Его станут узнавать на улице, потому что в городе хромающий мужчина в камуфляжной форме с чужого плеча точно будет бросаться всем в глаза. А если его арестуют сейчас, то весь план пойдет псу под хвост, поэтому необходимо срочно внести в него коррективы. Харри пытался думать. Он не мог открыто передвигаться по Осло. Поэтому ему следовало как можно быстрее отыскать телефон и позвонить тем, с кем требовалось поговорить. Через 5-6 минут автобус приедет на автовокзал. Оттуда на центральный железнодорожный вокзал ведет пешеходный мост. На территории вокзала в толпе спешащих людей, среди наркоманов, попрошаек и всяких эксцентричных личностей легко затеряться. А самое главное, когда компания «Теленор» в 2016 году демонтировала все свои телефоны-автоматы, то, больше в качестве диковинки, установила несколько старомодных монетных автоматов, и один из них — на центральном вокзале Осло. Но где взять деньги, чтобы позвонить? Добраться от Осло до Тронхейма без черта. Этого гроша в кармане.